Тело, душа, дух. Пролог.
Нам нужно жить в своей культурной традиции. Потому что у людей существует то, что называется генетическая память, или то, что швейцарский психиатр и психоаналитик Карл Густав Юнг, кстати, как бы не относиться к психоанализу, но вот у Юнга было очень много полезного, называл коллективное бессознательное. Вот эта глубинная память, которая нам иногда подсказывает какие-то реакции, какие-то модели поведения.
То есть связь между душами людей. Наш разговор сегодня продолжится на тему «Тело, душа, дух».
Ведущие программы иеродиакон Иоанн и Василий Яцкин.
Сегодня у нас в студии детский психолог, публицист, автор многих книг Ирина Яковлевна Медведева. Все мы имеем связь с теми, кто рядом с нами живет, с нашими соотечественниками.
И кто жил до нас, и кто давно жил до нас. Не только наши прямые предки, дедушки и бабушки, а деды. Мы же иногда не понимаем, почему нам что-то инстинктивно не нравится, а что-то, наоборот, нам очень приятно. Вот в начале перестройки сколько было сломленных жизней, разрушенной психики, когда людей стали заставлять заниматься бизнесом. Ну что делать? Ну мы не любим торговать. Да, у нас были купцы, но в массе, ну не любим мы заниматься бизнесом. Когда многих людей, скажем, интеллигентных профессий, жизнь заставила или убедили, опять же, что надо все бросить и заниматься бизнесом, но столько крыш было поехавших. Потому что это не соответствует нашей генетической памяти. Ну, большинство людей не любит наживаться, понимаете? Вообще не любит ставить деньги во главу угла. Нас стали уверять, что кто богатый, тот и хороший. И даже внедрили такую пакостную поговорку: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот представляете, какой удар это нанесло по коллективной психике нашего народа. Потому что у нас же в основе-то нашей генетической памяти православная культура. Как же можно было деньги и богатство ставить во главу угла, когда у нас был даже культ нищеты в стране? Какой-нибудь богатый купец был счастлив, когда под престольный праздник или двунадесятый праздник к нему приходил нищий странствующий. Это было счастье для всей семьи. Это Божья милость была, что зашел нищий, можно его обогреть, накормить, дать ему денег, дать ему еды с собой, дать ему новую одежду.
Да, вы знаете, у меня есть знакомый странник, замечательный гусляр Андрей Байкалец, который очень хотел пешком исходить всю Россию, но духовник его предупредил: если раньше в 19 веке ты мог постучаться в любой дом, и тебе бы открыли и накормили, то сейчас тебя минимум не откроют дверь, максимум еще и, так сказать, пошлют.
В том-то и дело, что можно по-разному не открыть дверь и не дать приют страннику. Можно это сделать со спокойным сердцем. А наш человек, когда отказывает бедному и когда делает вид, что самое главное – это богатство, он страдает. Причем он страдает часто неосознанно. Вот откуда происходит столько заболеваний психических? От того, что человек думает, что поступает правильно, ну, потому что его так учат вот эти вот лжеавторитеты, а душа-то знает, что он поступает неправильно. Вот мы говорим о национальных чертах. Теперь считается, что агрессия чуть ли не национальная черта. Но во всяком случае очень много говорят о молодежной агрессии. И ко мне часто обращаются. Представляете, приходят с телевидения, суют микрофон так на 2 минуты и говорят: ну скажите, как специалист, почему вчера девочка-подросток из города Балашиха убила свою бабушку? И уже ждут от тебя ответа. Они уже знают, что сейчас принято говорить про агрессивные фильмы, агрессивные компьютерные игры, и в этом все дело. А я думаю, не в этом. Я думаю, что агрессия, которую насаждают фильмы, видеофильмы, компьютерные игры, она как раз оледеняет сердце. Она не ведет к ответной агрессии. Ну, может быть, какой-нибудь человек с такими вот задатками психопатологическими. Да, он посмотрит фильм, и для него это будет детонатором. А так большинство людей, наоборот, вынуждены свое сердце подмораживать, чтобы оно не разорвалось от ужаса. Вот подмороженное сердце, да, это следствие агрессивного кино, агрессивного телевидения. Но вот эта вот агрессия, немотивированная якобы в подростково-молодежной среде, мне кажется, как раз неосознанная реакция души на вот эти культурные помои, которые получает сейчас молодежь. И вот подросток или молодой человек, который ходит на дискотеку, слушает всякую гадость в наушнике, он даже не знает, что есть настоящая пища для души. Но душа-то знает, и душа хронически голодная. Вот попробуйте голодного мужчину, который только что пришел с работы, ласково расспросить о том, как у него прошел день. Он огрызнется. Женщин часто это обижает. Но как только он немножко поест, он становится другим. Вот так и душа подростка и молодого человека, живущего сегодня в России. Она хронически голодает. Но он, молодой человек, этого не знает, а душа знает.
Теперь понятно. То есть проблема глубже. Когда мы ездим вот сейчас со своим миссионерским проектом «Под солнцем», я бываю в колониях, и мне воспитательницы говорят, раньше у нас в колонии для несовершеннолетних сидели в основном за воровство и за мелкое хулиганство. Сейчас сидят за тройное убийство дети. И психологи, которые в тюрьмах, считают, что это виноват телевизор и агрессия кино. Все-таки проблема глубже, да?
Я думаю, что душа не может насыщаться попкорном. Опять, если сравнить с голодным мужчиной. Мужчина очень часто, когда ему нечего есть, закуривает папиросу или сигарету. И у него ощущение, что он уже не такой голодный, когда он покурил сигарету. Или, скажем, если он не курящий, он может пожевать жвачку. Но желудочный сок-то все равно выделяется, и получается язва желудка. Этот желудочный сок разъедает желудок. Вот точно так же у молодых людей, которые оглушают себя этой кошмарной, отвратительной музыкой, ощущение, что они питают себя, что это и есть культура, а душа голодная. А душа страдает, и поэтому бывают такие агрессивные выбросы. От голода. Звереет от голода душа.
Вы упомянули о генетической душевной памяти, что души людей связаны со своими предками, с какими-то далекими, возможно, своими родственниками, а возможно, даже и не родственниками. И, как известно, мы в Адаме все едины. Каким образом православное учение должно, по вашему мнению, учить насчет взаимосвязи душ? Ведь, конечно, мы знаем, восточное течение религиозное учат о реинкарнации, о переселении душ. Конечно, такое учение мы признать не можем. Но какое маленькое поощрение мы могли бы дать язычникам, которые начинают с этого и, возможно, однажды придут к пониманию истинной взаимосвязи душ?
Ну, надо всегда помнить потрясающее по своей праведческой точности высказывание Тертуллиана. Каждая душа христианка. Поэтому, вы знаете, я очень много раз замечала, что когда апеллируешь к этим основам, то душа реагирует. Вот так же, как она знает, что помои – это не пища, вот так же душа узнает, когда даешь ей настоящую пищу, она узнает и радуется, и раскрывается в ответ, насыщается этим и растет. Поэтому надо, конечно, помнить о заветах апостола Павла и с каждым разговаривать, стараться на эти темы на его уровне, на уровне его духовного возраста, на уровне его специфической культуры, которая была в семье, скажем. Это все правда. Но самое главное, все равно на том или другом языке говорить о евангельской вести, о том, о чем говорили апостолы.
А вам известны такие случаи, что душа одного человека была особенно близка душе другого человека? Допустим, нам известны такие примеры, когда в человеке, даже в ребенке, вдруг пробуждалась память о каком-то другом человеке, жившем ранее, в другом народе, возможно, даже. Такие случаи ведь не всегда происходят вследствие бесовской силы, бесовского влияния, а ведь есть какие-то особенности душевные, которые возвращают человека к этому первозданному единству.
К этому первообразу.
Да.
Вы знаете, мне лично такие случаи неизвестны. Но вот как раз упомянутый здесь Карл Густав Юнг такой случай описывал со своей племянницей. Я, правда, не знаю, какого это происхождения. Может, бесовского, не знаю. Он описывал случай со своей родственницей молодой, которая заговорила однажды на древнем языке, причем она этот язык не могла слышать нигде. Она была из очень простой семьи, необразованная, заговорила на древнем языке. Вот, собственно, это дало ему пищу к размышлениям о коллективном бессознательном, о древней памяти. Но мы можем по себе как-то сказать, вот мы когда читаем некоторые жития, Ну, кажется, что это, конечно, очень высокая, недостижимо высокая душа, но особенно родная. Вот мне, например, Спиридон Тримифунский так родственен. Я очень его люблю, и я не могу спокойно читать его житие, так же, как я не могу спокойно читать житие Алексея Человека Божия. Хотя нас все, казалось бы, разделяет. Прежде всего, его величие, величие его святости, но и время, и место, и то, что он мужчина, и то, что он отказался от супружеской жизни, а я состою в браке. Но вот почему-то его житие меня не оставляет спокойной. Вот мы же каких-то святых, наверное, не только я, но мы все любим больше, чем остальных.
Пока на рациональном уровне объяснить это
невозможно. Нет, потому что это не какое-то сходство судьбы. Но вот читаешь, или некоторые жития же любимых святых уже знаешь наизусть, и дрожит сердце каждый раз. Так что да, я не могу это объяснить рационально.
Прервемся на духовное песнопение в честь особенно почитаемой нашей святой. Продолжаем программу «Тело, душа, дух» и наш разговор с Ириной Яковлевной Медведевой.
А скажите, пожалуйста, гораздо ли труднее работать методом психоэлевации с душами взрослых, нежели с детскими душами? То есть вот душа, утвердившаяся в каких-то характерных особенностях, в навыках, попробовать ее возвысить до духовности?
Вы знаете, наверное, не так просто, как с детьми, с одной стороны. А с другой стороны, в чем-то может быть и проще. Взрослый человек все-таки обладает более развитым сознанием, поэтому то, что с ребенком делаешь вот так под шумок игры в кукольный театр, наверное, со взрослым человеком можно было бы делать более прямо, не так закамуфлированно, а вот просто объясняя ему что-то. Очень многое, конечно, делает священник, когда человек приходит в церковь. Он и занимается этой психоэлевацией. Может быть, я не знаю этого термина, который придумали мы с Татьяной Львовной Шишовой. Священник облагораживает душу. Он очень часто, я это знаю, по общению со своим духовником, не требует немедленных изменений. А он как раз говорит, ну вот немножечко, постарайтесь чуть-чуть сдвинуться. Вот давайте этим постом вы постарайтесь делать то-то, то-то и то-то. И он очень часто двигается в русле твоей натуры. Ну просто просит, чтобы ты поднялся еще на полступеньки. Это и есть психоэлевация.
Ирина Яковлевна, вот сейчас очень многие психологи и духовники жалуются, что среди взрослых повальный инфантилизм. Вот что вы можете сказать на эту тему? Потому что тут уповать к сознанию иногда бывает очень сложно.
Вы знаете, если совсем серьезно говорить, я думаю, что нам для того, чтобы народ наш не вымер, я уж так прямо скажу, потому что такое разрушение психики массовое, оно приведет к вымиранию. Нам надо изменить теперь в моде слово «парадигма» всю парадигму идеологическую. Потому что если в центре жизни потребление, ну кто самый лучший потребитель? Ребенок. Он наивный, ему все время хочется чего-то нового, ему быстро надоедают старые игрушки. Поэтому очень выгодно инфантилизировать общество, чтобы люди так прямо до самого гроба играли. Сейчас же недаром говорят про игровую стихию, игровую культуру, про то, что даже старшеклассников надо учить играя. Почему их надо учить играя? Ведь у них в жизни-то, когда они вырастут, будет очень много скучного. Их надо приучать к тому, что бывают вещи скучные, и им придется ими заниматься, поэтому не обязательно на уроках играть, если это не дети 6-7 лет. Но сейчас играют со всеми. со взрослыми играют по телевизору. Я, правда, уже 6 лет не включаю телевизор, но я знаю,
метро,
что там,
наверное,
всякие игры.
В метро вы, наверное, видите очень часто, да, взрослого человека, который открывает мобильник или ноутбук.
Да, представляете, это так смешно. У меня нет мобильного телефона, ну, не потому, что у меня какой-то идеологический протест, а просто потому, что если детский психолог еще заведет мобильный телефон, то меня из-под земли достанут в любое время дня и ночи. Поэтому у меня нет мобильного телефона. Но поскольку у меня его нет, я очень долго по наивности думала, что люди, которые вот так вот в метро оголтело нажимают на кнопки, что они просто все куда-то дозваниваются. Я смотрела на них и думала, какие же стали деловые люди. И потом мне кто-то объяснил, что, оказывается, это игры. Но это тоже невротическая реакция. Видите, человеку трудно смотреть на того, кто сидит напротив. Ему трудно смотреть в глаза. Ему трудно остаться наедине с собой, со своей пустотой. Он боится этой пустоты. И он себя занимает нажатием на кнопки. Вот это, конечно, все ужасно. Вот эта инфантилизация общества – это особая тема. Но вот я говорю, что если серьезно к этому относиться, то надо менять идеологию. Потребление не должно быть в центре жизни, потому что пока это будет самым главным, все будет направлено на инфантилизацию общества, чтобы человек был идеальным потребителем, а следовательно, чтобы он оставался ребенком. Но это не тот ребенок, это не те дети, о которых говорил Господь. Будьте как дети. Нет, это именно инфантильные люди. Инфантилизм – это вообще одно из психических отклонений. Это не детская душа ребенка. Нет, это детская безответственность. Это детское нелюбопытство к каким-то серьезным проблемам. А душа при этом уже грязная, и потребности вполне взрослые. Я имею в виду аппетиты. И жизнь уже совсем не детская, оскверненная страстями. Так что это именно инфантилизм. Не надо это путать с детской чистой душой.
Душа, видимо, боится жить, потому что жизнь – это ответственность, и убегает в игру.
Боится, конечно, но это плохо, особенно для мужчин. Мужчина теряет не только свою взрослость, но и признаки своего пола, когда он боится прямо взглянуть в глаза опасности и когда он уходит в игры, а некоторые уходят даже вроде бы во взрослую мужскую жизнь, то есть с гордостью говорят, что они заняты своей семьей. Вот я хочу подчеркнуть, что в отличие от женщины, мужчина не должен быть занят только своей семьей. Хотя сегодня считается, что если он хотя бы занят семьей, это уже слава богу. Это ненормально для мужчины. Мужчина должен защищать отечество. Конечно, и семью тоже. Но семья, понятие семьи для него должно быть расширено до вот семьи своего народа, своей страны.
Вы знаете, в Китае при входе в китайский ресторан или храм, у них одно и то же ресторан и храм, потому что нихида тоже священно. Вот, обратите внимание, там стоят два льва. И вот у одного из этих животных под лапой ребенок, а у другого, как вы думаете, что? Большая круглая жемчужина. Как вы думаете, кто из этих животных представляет мужской пол, который женский? У которого льва под лапой ребенок, это женщина, или у того, у которого под лапой...
Я знаю, вы скажете, мужчина, у которого под лапой ребенок.
Нет. Как раз-таки женщина. Дело в том, что женщина-то и занимается в основном семьей и очагом, и воспитанием. А мужчина в данном случае, у него обязательно должна быть какая-то идея. Вот эта вот держава, которую он держит по своей лапой, как мы бы сказали,
жемчужина.
Да? Жемчужина большая. Идея, дело, которому он служит. А женщина служит уже семье, ему в том числе, и этому делу, которому
служит. Ну вот это нормально. Мужчина. Вот видите, язычники умнее нас.
Возможно, из-за того, что мужественность уходит из современного общества, сейчас так развиваются гомосексуализм, различные другие отклонения от нормальных отношений.
Конечно, безусловно. Вот это изменение ролей в обществе очень опасно. Опасно по многим причинам, в том числе и по причине возникновения извращений, вот и тех, о которых вы сейчас упомянули. Поэтому женщинам тоже не надо гордиться тем, что они такие самостоятельные, они так хорошо зарабатывают, они все успевают, они, если нету мужа, заменяют ребенка и отца, и мать, гордиться нечем и радоваться нечему. Такие женщины перестают притягивать к себе мужчин.
Но они иногда вынуждены идут на это, потому что не могут найти нормального мужика, как они говорят.
Если они умные, должны делать вид, что они очень слабые. Не только с мужчиной взрослым так полезно себя вести, даже если ты все можешь сама. но и с маленьким мальчиком. Если у тебя сыну больше 3 лет, дай ему подержаться хотя бы за ручку сумки, которую несешь с базара. А если он страдает страхами, и ты в темноте возвращаешься с ним домой, крепко держа его за руку, на самом деле для того, чтобы ему не было страшно, обязательно, если ты умная мать, скажи ему: «Когда я с тобой, мне ничего не страшно, дай мне руку».
А как еще можно воспитать мужественность и в муже, и в ребенке?
Ну как, все время ссылаясь на свою слабость, на то, что вот это могут сделать только они, и такого, что могут сделать только они, должно быть как можно больше. А женщина тогда оставит себе борщ и вышивание.
А если с ребенком большие проблемы, вот он без конца за компьютером сидит или что-то уже из дома ворует, вот у нас часто такое.
Я скажу непопулярную вещь: убрать компьютер. Я вообще за то, чтобы какие-то вещи жестко запрещать. Это такая чушь, что ничего нельзя запрещать, будет только хуже, он будет только больше хотеть, да ерунда это все. Ну, поноет 2 вечера, если отнимешь у него компьютер, а на 3-й забудет. У детей очень короткая память, особенно если в качестве компенсации взрослые предложат ему живое общение с собой. Так что надо какие-то вещи жестко запрещать. Вот компьютер надо запрещать жестко. Я недавно делала интервью со своим коллегой, очень хорошим психологом, таким Александром Владимировичем Шуваловым. Он работает в Лефортовском детском центре, руководителем психологической службы. И вот он, будучи православным психологом, в своей диссертации выделил 4 основные признака психологической нормы. Я подчеркиваю, психологической, а не психической. Он разделяет это. Он считает, что сейчас психически нормальные дети, многие, не соответствуют психологической норме. Вот интересно, что все эти 4 признака нормы с корнем «люб». Человеколюбие, жизнелюбие, трудолюбие и любознательность. И вот он сказал, что, наблюдая детей с компьютерной зависимостью, он видит, что ни одного из этих 4 признаков у них нет. Жизнью они не интересуются, вся жизнь на экране. Людьми, даже своими сверстниками, они не интересуются, потому что общение со сверстниками отрывает их от экрана. Трудолюбия у них никакого, потому что это тоже их отрывает от экрана. И, естественно, никакой любознательности. Учиться им не хочется, потому что и это отрывает их от любимого компьютера. Мало того, этот психолог сказал, что у таких детей нарушаются так называемые витальные потребности, жизненные потребности. Они не хотят идти спать вовремя, и у них нарушается сон, соответственно, они меньше спят. Они не хотят отойти от компьютера, чтобы пообедать или поужинать, значит, у них нарушается даже потребность насыщения пищей. И при этом, представляете, когда я после длинной беседы, после страшных его рассказов о том, как поражается психология, а не психика детей, когда я спросила, так что же делать, и подсказываю ему, лучше было бы запретить компьютеры, он затрясся от ужаса и сказал: что вы, ничего нельзя запрещать. Это не решение вопроса, ведь это признак внутреннего неблагополучия, то, что ребенок так много сидит у компьютера. Да, я согласна, это признак внутреннего неблагополучия. Но я давно работаю с детьми и могу вам сказать, что разнообразное внутреннее благополучие, может быть, просто не в таких количествах, как сейчас, было всегда. Ведь была детская психиатрическая больница в Москве, и было отделение психотерапии, то есть для детей, у которых никаких серьезных нарушений нет, а есть именно какие-то небольшие поведенческие сдвиги, вот с которыми я в больнице работала как психолог. Но компьютеров-то не было, и не было этой киберзависимости. Так же, как не было наркотиков в продаже, почти что свободные, а проблемы были у молодых людей. Самые разные, и депрессии были, и несчастная любовь была, но они не обращались к наркотикам и не гибли. Значит, если запретить наркотики и запретить компьютеры, будет только лучше.
Но ребенок, подрастая, входя в современный мир, который полон разными новыми технологиями, так или иначе должен когда-то освоить некоторые эти технологии, если он занимается, например, наукой или чем-то таким подобным серьезным делом. Каким образом вы посоветовали бы бесстрастно ребенка научить пользованию вещами как орудиями, не злоупотребляемыми?
Я посоветовала бы как можно позже пристрастить его к компьютеру как к полезному инструменту. Ведь не обязательно это делать в раннем возрасте. Для компьютера и взрослый возраст, ну или, скажем, подростково-юношеский, тоже сензитивный период, то есть тот период, в который прекрасно можно эту функцию освоить. А в более раннем возрасте есть чем заняться.
Воспитать душу и воспитать сердце, да?
Да, это, собственно, самое главное, потому что без компьютера жить можно, а с неразвитым сердцем, с глухой и слепой душой жить просто ужасно, это катастрофа.
Благодарим вас, Ирина Яковлевна.
Благодарим вас.
Не за что.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы проводили беседу с известным детским психологом Ириной Яковлевной Медведевой.
Молите Господина жатвы любви обильного Отца нашего Небесного, чтобы послал делателей для жатвы в церковном православном обществе нашем, священнослужителей, миссионеров, благотворителей и просто добрых, трудолюбивых и небезразличных к своим ближним людей. С поклоном прощаемся с вами до следующей передачи. Молите Бога о нас.